страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов по страницам Библии на радио ТЭО. Сегодня 2 августа, четверг. И наша эфирная команда – это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Мы с вами, друзья, сегодня переходим к следующей книге Священного Писания. Мы возвращаемся в Ветхий Завет, мы возвращаемся к книге Иисуса Навина. 6-я книга Библии. И на самом деле будет перед нами немало интересных, важных и сложных вопросов, на которые мы постепенно будем давать ответы. Ну, например, Бог обещает Израилю землю, а в этой земле уже живут другие люди. Вопрос, который часто задают нам наши друзья, которые не разделяют наших взглядов, наших убеждений. Вот. И как же это, собственно, выглядит для того, чтобы Богу получить то, что... Для того, чтобы Израилю получить то, что Бог дает, нужно этих самых других людей оттуда выселить. Как это работает? Как это может быть? Более того, некоторые из этих выселений проходит достаточно сурово. Это не просто завоевание города, это гораздо больше. И мы об этом с вами будем говорить в эфире. Вот это один из вопросов, которые задают часто в связи с книгой Иисуса Навина. Еще один вопрос. Мы с вами будем читать, уже завтра, послезавтра к этому подойдем, или завтра и в понедельник к этому подойдем, про Раав, блудницу. И блудница Раав сказала ложь. Она солгала. А между тем, ее имя среди героев веры. Ну, как это может быть? Еще один вопрос, который часто задают по этой книге. Еще вопрос. В книге Иисуса Навина есть вопрос, есть момент, когда Иисус Навин говорит солнцу, буквально «Солнце, остановись». Или «Солнце, стихни». Можно переводить как «Солнце, стихни». И мы читаем, что солнце остановилось над Гаваоном. Что это такое? Как это произошло? И как это, собственно, объяснить? Что это за дополнительный день или длинный день Иисуса Навина? Об этом и о многом другом мы будем говорить в ближайшие несколько недель. Кстати, я сразу вас хочу предупредить. Вы помните, конечно, что в Ветхом Завете книг больше, чем в Новом Завете. В Новом 27, в Ветхом 39. Поэтому правило, которое мы установили в начале нашего цикла, когда у нас одна ветхозаветная книга, одна новая и так далее, это правило действовать не будет какое-то время, потому что мы с вами перейдем к Ветхому Завету, и после книги Иисуса Навина мы прочитаем еще две ветхозаветные книги. То есть сейчас на протяжении какого-то времени, по-моему, если я правильно помню, 31 выпуск, 31 передача у нас будет из Ветхого Завета. Я хочу подготовить тех, кто слушает нас постоянно, к тому, что вот как только мы переходим к Ветхому Завету, начинаются письма, начинаются вопросы, типа, ну как же христианин может это читать? Почему для христианина это важно? И мы уже отвечали на эти вопросы, мы по ходу дела будем отвечать и снова. То, что написано в Ветхом Завете, написано и для нас тоже. Мы с вами, читая Ветхий Завет, читая, как Бог действует в своем народе, как Бог действует среди иудеев, между прочим, прежде всего, да, можем посмотреть, каков характер Бога, как Он действует и через нас также, и в нас также. Ну и многие моменты, которые мы читаем в Ветхом Завете, конечно, для нас это ответы на наши вопросы, на те задачи, которые стоят сегодня перед нами. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, а через наши группы ВКонтакте и Фейсбук, наши официальные основные группы, это группа по страницам Библии, и другие группы, в которых есть трансляция этой передачи. Я прочитаю сейчас письмо, которое пришло у нас после повтора трансляции. Через приложение слушательница Ирина написала. Добрый день. Вопрос передачи по страницам Библии. Кстати, она очень правильно сделала, Ирина, что указала название передачи, потому что вот эти сообщения получают сразу многие сотрудники, и нам важно понять, к какой передаче это относится. Потому что когда вы пишете, а вот вы сказали, что... Мы начинаем думать все вместе, все сотрудники начинаем думать, а кто из нас это сказал? И выясняется, что никто не сказал. Что тогда с этим вопросом делать, не ясно. Вот пишет Ирина. Слушаю вас в записи с некоторым опозданием, поэтому пишу свой вопрос к трансляции от 25 июля. На вопрос слушателя в конце передачи о морали вы ответили, что в аду будет много высокоморальных людей и что без веры нет спасения. Не могли бы вы тогда прокомментировать 14 стих 7 главы 1 послания к Коринфянам о том, что неверующий супруг освящается верующим? Вопрос не праздный. Он очень меня волнует, пишет Ирина, потому что мой папа, прекрасный человек, умер не покаявшись. По крайней мере, мне неизвестно об этом. Но мама верующая и любящая Бога. До своей смерти она молилась о спасении папиной души. Неужели все бессмысленно? И папе уже ничем не помочь. Благодарю вас за эти трансляции. Они мне очень помогают. Молюсь о вас, пишет Ирина. Да, спасибо вам, Ирина. Давайте начнем с того, что молитва никогда не бывает бессмысленной. Вот Бог нам сказал молиться. Может быть, мы порой не понимаем, зачем. Но раз Он сказал, то это уже точно не бессмысленно. Это первое. Так что даже если мы не понимаем, даже если мы не знаем, как Бог отвечает на молитву, даже если этот ответ нам неизвестен, молитва все равно остается в силе, и молитва все равно имеет смысл. Теперь по поводу этого фрагмента. Я прочитаю его, но я прочитаю его в контексте. Это первое послание к Коринфянам, 7 глава. А ситуация была такая. Люди приходили к вере, это молодая церковь, Коринфская церковь. Люди приходили к вере, и вот складывалось положение, когда, допустим, муж верующий, жена нет. Муж пришел к вере, жена нет. Или наоборот. Как раз людям, оказавшимся в таком положении, и обращается апостол Павел. «Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится, брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам». Вот этот контекст. Обратите, пожалуйста, внимание на 15 стих. «Почему ты знаешь, что не спасешь жену?» Или «Почему ты, жена, знаешь, что не спасешь мужа?» Во-первых, этот стих задает вопрос, но никак не дает гарантии. Это вопрос. А может быть, через тебя спасется твой супруг? Да, вот если ты будешь жить с ним, может быть, это произойдет. Может и не произойдет. Но такой вариант есть. Да, вариант того, что вот человек покается, человек придет к Богу. Теперь, что значит освящается? Освящается перед Богом. Не говорится «спасается». То есть не говорится, что неверующий супруг спасается через верующего. Говорится «освящается». Человек в жизни видит пример святости. И жизнь человека сама по себе меняется. Он живет так, как, наверное, не жил бы, если бы он был один, если бы рядом с ним не было верующего человека. Это можно проиллюстрировать, например, ситуации, когда в неверующем коллективе, в нехристианском коллективе на работе появляется верующий сотрудник. И этот сотрудник настоящий верующий. Он не боится, не стыдится своей веры. На работе, в коллективе происходят невероятные вещи. Я просто знаю по опыту и знаю по тому, что рассказывали другие тоже. Например, люди перестают материться. Например, люди начинают более бережно относиться друг к другу. Они видят, что есть другая жизнь. И вот эту жизнь является именно верующий человек. Вот это освящение, это отделение от других, отделение ради Бога. Освящение, которое может привести или может стать первым шагом на пути к спасению. Так что гарантии того, что неверующий супруг спасается через верующего, Писание нам не дает. Но и молиться мы в любом случае должны. В любом случае Бог этого от нас хочет. Но я понимаю, что ваш вопрос не об этом. Ваш вопрос про вашего отца. И про тот факт, что вы не знаете, да и никто не знает, с Богом он сейчас или нет. Я хочу подчеркнуть этот факт, что мы не знаем. Мы не знаем, что было в его сердце в последние моменты жизни. Мы не знаем, о чем он успел сказать. Мы не знаем, о чем он сказать не успел. И вот эта ситуация, когда мы не имеем зримого подтверждения. Ну, допустим, вот мой отчим покаялся перед смертью. Я это знаю, моя супруга это знает. Мы молились вместе. Он уже лежал на постели, но он встал, и мы вместе молились. Вот он сел, мы были рядом с ним, молились о его покаянии. Он уже не мог говорить, но молиться он мог. Его сердце молилось, глаза молились, это было видно. Вот Господь дал нам увидеть такое чудо. И знаете, друзья, это правда было чудо, настоящее чудо, по-другому не скажешь. Но он не обещал показывать нам такие чудеса. Что же остается делать, когда ты не знаешь его действия? Уповать на его характер, уповать на его милость, уповать на его доброту. Либо ваш отец покаялся, хотя вы об этом и не знаете, Бог не дал вам возможности это узнать, покаялся по молитвам матери, вашей матери, своей, его жены. Либо, когда вы окажетесь с ним, когда вы окажетесь с Господом, вы поймете что-то настолько важное, что все остальное отступит на третий или даже четвертый план. Вот как-то так я бы ответил сейчас на ваш вопрос. Опять, вопрос-то не только богословский, но и практический. Что делать, когда, я не знаю, пришел мой близкий родственник к Богу или нет? Мы молились за него, мы просили за него. Но вот что делать, я не знаю. Да, вот это как раз тот случай, когда остается уповать на Божью милость. Есть еще несколько вопросов, несколько комментариев. Я в конце выпуска эти комментарии сегодня почитаю. Мы начинаем книгу Иисуса Навина. И представьте себе историю, представьте себе ситуацию. Огромный израильский народ стоит перед Иорданом. Моисей умер. Иисус Навин получает лидерство этого народа. Более того, мы понимаем, что лидерство он получает для совершенно конкретной задачи. Переход через Иордан и покорение земли обетованной. Что для него важно в этот момент? Что Бог ему в этот момент показывает? Вот об этом сегодня с вами и будем говорить. Над этим сегодня и будем размышлять, читая Священное Писание. Что для вас самое важное в этой главе? И почему эта глава до сих пор перечитывается христианами всего мира, до сих пор остается одной из самых любимых, самых известных. Первая глава книги Иисуса Навина. Вот об этом хотелось бы услышать ваш комментарий, но также и вопросы, которые у вас могут возникнуть. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Радио Теос или страницы в соцсетях, где вы можете слушать или смотреть нашу трансляцию. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя. Прибудь со всеми нами, Бог наш. Благослови нас сейчас, когда мы будем открывать Твое Слово. Меняй нас, Боже, и открывай нам свою милость, даже тогда, когда мы не понимаем того, что Ты делаешь. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 332-я встреча у нас с вами сегодня. У микрофона Олег Шевкун. И мы с вами открываем Ветхий Завет. Мы прошли уже с вами 5 книг Ветхого Завета, от «Бытия» до «Второзакония», это пятикнижие Моисеева. Мы с вами потом перешли к Новому Завету, прочитали 4 Евангелия и «Деяния апостолов». И сегодня мы снова обращаемся к ветхозаветному повествованию, книга Иисуса Навина. На самом деле есть очень плавный переход из книги «Второзакония» в книгу Иисуса Навина. Дело в том, что последняя глава книги «Второзакония» говорит, среди прочего, о смерти Моисея. И сразу возникает вопрос, кто об этом писал, как Моисей, автор «Второзакония», мог описать свою смерть. Я предполагаю, что здесь могло быть чудо, но совершенно не обязательно здесь постулировать чудо, возможно, и все гораздо проще. Дело в том, что книгу Иисуса Навина пишет преемник Моисея, Иисус Навин, и вполне возможно, что именно он описал и смерть Моисея. Это бывало, это такой распространенный вариант, когда один автор продолжал работу другого автора. Кстати, то же самое происходит ведь и сегодня. Происходит это в фильмах, происходит это в музыкальных произведениях, когда за одного режиссера, который не смог завершить картину, или за одного композитора, который не смог дописать музыкальное произведение, потом его дописывает кто-то другой. И авторству это никак не мешает. И, между прочим, в конце книги Иисуса Навина мы с вами прочитаем о смерти самого Иисуса. И, очевидно, кто-то другой уже после Иисуса Навина дописал эти слова. В древности книги представлялись как свитки. И вот такой плавный переход от одного свитка к другому – это то, что мы с вами, скорее всего, имеем перед собой. Кстати, то, что я говорю не догматически, в том плане, что кто-то из христиан с таким утверждением не согласится и будет настаивать на чуде, на том, что Бог открыл Моисею его смерть. Я могу, между прочим, это и объяснить тоже, потому что есть люди, которые даже без Бога так подробно предсказывают свою смерть, что, кажется, они могли бы ее описать в книге. Но мне лично кажется, что совершенно спокойно мы можем предположить, и легко мы можем предположить авторство Иисуса Навина в последней главе книги «Второзакония», и никаких проблем при этом не возникает. После смерти Моисея Бог обращается к Иисусу Навину. И именно Иисус Навин становится лидером Израиля. Мы еще будем об этом говорить, скажу сразу вот о чем. Происходит важное изменение. Но два момента остаются неизменными. Неизменен Бог, и мы знаем об этом, и не меняется народ Израиля во всем, что с ним связано. Лидер меняется, лидер другой. Но и Бог, и израильский народ остаются неизменными. Что же это за человек Иисус Навин? Что мы про него знаем? На самом деле многие не понимают, насколько важен Иисус Навин еще до его книги, а еще в книге «Второзаконие», где он уже появляется. Он упомянут там, между прочим, около 8 раз, там плюс-минус. Именно Иисус Навин был предводителем армии израильтян в битве с Амаликом и амаликитянами. Именно Иисус Навин был одним из 12 шпионов, 12 разведчиков, которых послали израильтяне в обетованную землю. Ну и вот кроме этого еще есть 8, а то и больше, некоторые насчитывают и 10 упоминаний Иисуса Навина в книге «Второзакония». Почитайте эти упоминания, найдите их сами, я думаю, это будет весьма полезным упражнением. При этом выясняется, что Иисус Навин был весьма обычным человеком. У него нет какой-то особой родословной, у него нет особой семейной истории. Мы знаем имя его отца. Да, вот Навин – это, конечно, не фамилия, это отчество, то есть принадлежащий своему отцу. И мы знаем также значение его имени. Иисус, Йешуа, буквально Яхве, спасает. Это имя, которое для нас, конечно, прежде всего ассоциируется со Спасителем. И в какой-то степени Иисус Навин – это предвестник Спасителя, предвестник Иисуса Христа, еще на страницах книги «Второзакония». Автор послания к евреям в 4 главе, 8 стихе скажет: «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Иисус Навин не мог доставить покой. Бог через Иисуса Навина ввел Израиль в обетованную землю, но все равно продолжалось ожидание другого Спасителя, Иешуа. Да, Иисус Навин был великим генералом. Он был руководителем израильской армии. Но все равно это только прообраз. Прообраз того, кто грядет позже. Иисус Навин родился в рабстве в Египте. В момент выхода из Египта ему было 40 лет. Кстати, в свое время, как мы знаем, он входил с Моисеем в скинию, то есть этот вроде бы обычный человек был уже подготовлен к служению, и он был вполне готов занять также и место Моисея. Бог дал ему для этого все необходимое. Он был на 40 лет младше Моисея, как мы уже сказали. При выходе из Египта Иисусу Навину было 40 лет, Моисею было тогда 80 лет, когда Бог призвал его на служение. Иисус Навин был представителем еще первого поколения израильтян, того, которое выходило из Египта. И именно он, один из двух человек, вторым был Халев, которые получили право от Бога войти в землю обетованную, потому что они не усомнились, потому что они оказались верны Богу. Мы узнаем об Иисусе Навине еще несколько очень важных фактов. Мы узнаем, например, что он был молитвенником, был необычайно смелым, отважным человеком, был человеком, который уповал на Бога, был человеком веры, был хорошим лидером, руководителем. Иисус Навин был также энтузиастом. Кстати, само слово «энтузиазм» по-гречески происходит от слов «энтео», то есть «в Боге». Я понимаю, что значение слова с годами изменилось. Однако его происхождение выдает его связь с Богом. Быть настоящим энтузиастом значит находиться в Боге, потому что энтузиазм мы получаем именно от Бога. Важно отметить также, что Иисус Навин был верным человеком. Он и лидер, и командный игрок. Во всех этих смыслах Иисус Навин один из прототипов Христа. Но при этом, как мы уже отмечали, Иисус Навин был обыкновенным человеком, без яркой родословной, без ярких семейных связей, которые могли бы как-то его приподнять. Просто обычный мужчина, обычный человек. На самом деле это хорошо и полезно это отметить, потому что мы понимаем, что даже самый обычный человек может услышать призыв от Бога и ответить на этот призыв. Кстати, о призыве. Когда Бог призвал Иисуса Навина, это не было написано огненными буквами на небесах. Свой призыв Иисус Навин получил от пожилого человека, который знал и Бога, и самого Иисуса Навина. Свой призыв Иисус Навин получил от Моисея. И я полагаю, что ему не совсем легко было ответить на этот призыв. Богу пришлось его как-то, ну, я не знаю, ободрять, что ли. Мы будем сегодня с вами об этом читать. Но прежде чем пойдем дальше, несколько слов о самой книге Иисуса Навина. Дело в том, что здесь, в этой книге, завершается повествование об искуплении Израиля, которое началось еще в книге Исход. В Исходе началось освобождение искупления из Египта. А в книге Иисуса Навина искупление как вход в обетованную землю. Смотрите, искупление имеет два направления. Во-первых, это выход из чего-то, искупление из чего-то. Но, во-вторых, это приход во что-то, вход куда-то. Вот мы говорим, меня Христос искупил. И это правильно, это точно. Искупил от чего? От греха, от власти греха, от старой греховной природы. Но остается еще один большой вопрос. Для чего нас искупил Христос? Куда Он нас ввел? Он вводит нас в небеса, Он искупил нас для Своей праведности. И вот тут я хочу отметить параллель, которая существует. Это параллель между книгой Иисуса Навина в Ветхом Завете и посланием к Ефесянам в Новом Завете. Потому что в Новом Завете говорится ровно об этом же. Об искуплении от греха, от старой ветхой жизни, от смерти, по большому счету, искуплении в нечто новое. Апостол Павел в начале послания к Ефесянам, 1 глава 3 стих, говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». И так далее. Он уже благословил нас всяким духовным благословением в небесах. То есть не просто убрал наши грехи, но вместо грехов дал нечто принципиально иное. В Ветхом Завете была сначала книга Исход, потом Левит, числа, второзаконие, а вот дальше, книгу, которую мы будем изучать сейчас, можно было бы назвать книгой «Вход». Вход в обетованную землю. Вход в Божий план, в Божий замысел. Кстати, это моя идея, совершенно не обязательно ее поддерживать. У вас могут быть совершенно другие представления, это нормально. Но вот мне очень помогает как раз такой взгляд. Сначала был исход, потом через несколько книг книга входа. А теперь мне придется, ну, по крайней мере, попытаться разрушить один из мифов. Раньше, на протяжении долгого времени, было принято считать, что Ханаан, в который входят израильтяне, это такой прообраз небес. Переход через Иордан – это смерть человека, ну и дальше мы уже входим в Ханаан. Я не считаю, что это правильный подход по целому ряду причин. Мы об этих причинах будем говорить в следующий раз, потому что мы к этому вернемся. Все-таки я согласен с учеными, комментаторами, которые говорят именно так. Переход через Иордан и вход в обетованную землю – это вход в христианскую жизнь. Вот на этой земле еще. Дальше, то, что будет дальше, об этом мы будем еще говорить. Но на этой земле есть и христианская жизнь, повседневная жизнь христианина. Один аргумент я приведу, по которому считаю, что все-таки, конечно, это не смерть, не вечная жизнь, вот о чем говорится здесь в этой книге. Дело в том, что израильтянам довелось не только перейти через Ханаан, но потом также и отвоевывать обетованную землю. Мы же не отвоевываем вечную жизнь, мы получаем ее даром. А вот что нам приходится отвоевывать и где есть противостояние, это в нашей христианской жизни в этом мире, на этой земле. Вот тут нужно все оружие Божие. Вот тут идет духовная война. Ну а в небесах духовной войны уже не будет. Так что все-таки указание здесь, конечно, на нашу земную жизнь христианина. И таким образом книга Иисуса Навина говорит о земном пути Божьего человека. Мы с вами можем, уже став христианами, либо жить в пустыне и жаловаться на то, какая тяжелая эта жизнь, либо мы можем войти в землю. Бог уже дает нам это благословение. Мы благословлены всеми духовными благословениями, и вход в землю для нас вполне открыт. Но дальше нам нужно эти благословения взять. К этому также еще подойдем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь переходим к тексту книги. В первой главе перед нами благословение Иисуса Навина на служение. В первых 12 главах, более широкий раздел, вход в землю. В главах с 13 по 22 разделение земли. Главы 23 и 24 последнее слово Иисуса Навина. Итак, вход в землю. Бог
дает поручение Иисусу Навину. И отсюда и главная тема этой книги – это тема овладения, обладания. Это очень важный момент. И очень скоро мы увидим, что это значит. Ну, давайте начнем читать книгу Иисуса Навина, первая глава, 1 и 2 стихи. По-русски, кстати, начинается словом «по смерти», по-еврейски словом «вав». «И по смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я дам ему, сынам Израилевым». Вот это «вав», это «и». Это очень важная история, потому что таким образом подчеркивается связь событий. Книга Иисуса Навина продолжает историю, которая содержалась в книге Второзакония. Не случайно, кстати, некоторые проповедники рассматривают эти книги вместе, как одно целое. Но тогда уже и все историческое повествование в Ветхом Завете точно нужно рассматривать как одно целое. Но к содержанию. Иисус Навин должен будет стать тем человеком, через которого Бог введет израильский народ в обетованную землю. Моисей не мог этого сделать. Мы знаем закон Моисеев, но закон тоже не может искупить. Он только показывает, раскрывает. Моисей не мог ввести их в землю. Проблема была даже не с Моисеем, хотя был совершенно конкретный грех, из-за которого Моисей потерял это право. Проблема была скорее с самими израильтянами. Они тоже были не готовы. Должно было смениться целое поколение, и должен был прийти тот, кого называют Иешуа. Мы говорили о Иисусе Навине как о прообразе Иисуса Христа. Смотрите, Моисей и Иисус. Моисей открывает Божий закон. Но только Иисус может вести в новую жизнь. И тут, друзья, мы с вами подходим к главному стиху книги Иисуса Навина. Третий стих показывает сам механизм овладения землей. И механизм этот удивителен. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Смотрите, что получается. С одной стороны, собственность на землю уже дана Израилю. С другой стороны, в эту собственность нужно войти. Если ступит нога, то дам. Если не ступит, то не дам. Собственность на землю была безусловной. Но обладание землей было связано с определенными условиями. Условиями верности. И потом в истории Израиля будет момент, когда Израиль сохранит право на землю, но при этом потеряет на определенное время возможность распоряжаться этой землей. В нашей повседневной жизни мы не разделяем эти вещи. Если я имею право, значит, я имею и возможность распоряжаться. Однако, смотрите, вам может принадлежать какой-то дом или любая другая недвижимость в зарубежной стране, но если у вас нет визы в эту страну и нет вида на жительство, и нет гражданства в этой стране, то вы не можете в этом доме жить. Он остается вашей собственностью, но жить в нем вы не можете. Еще один пример, который позволит увидеть, что здесь происходит. Представьте себе, что кто-то оставил вам наследство. Прошло 6 месяцев, и это наследство открылось. Так вот, в этом случае от вас ожидается еще одно действие. Вы должны вступить в наследство. Пока это не произошло, вы не стали в полной мере наследником. Мне очень нравится здесь эта фраза «вступить в наследство». Оно уже ваше? Юридически да, но практически вы должны подтвердить тот факт, что вы в него вступаете. Также и здесь Бог обещает израильтянам землю. Она принадлежит им, да, но они должны еще занять свое место. Сегодня многие люди не занимают те места, которые имеют по милости и благодати Божией. Бог дает нам благодать, дает нам дары, а мы не пользуемся ими. Бог дает нам силу противостоять греху, а мы отказываемся от него. Бог предлагает нам вечность, а мы говорим: ну сейчас я сначала земным наслажусь. Мне приходит здесь в голову послание к Ефесянам, та самая параллельная книга, о которой мы уже говорили. 8 стих 2 главы послания к Ефесянам очень известен. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился». А дальше 10 стих. «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы спасены этими добрыми делами? Нет, конечно. Но мы спасены для добрых дел. Бог уже завоевал для нас, одержал для нас эту победу. Но впоследствии этой победы от нас ожидаются определенные дела. Читая дальше, мы, я думаю, поймем, насколько нелегко было Иисусу Навину. 4 стих. «От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю хиттеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Вот это ободрение, и понятно, почему оно важно для Иисуса Навина. Ну, потому что на Иисусе огромная ответственность. Представляете себе занять место другого человека, которого ты уважаешь, который, да, тоже был со своими недостатками, конечно, потому что он тоже человек, но через которого Бог совершил нечто особое. Моисей умирает, Иисус Навин занимает его место. На что же ориентироваться? Где эта отправная точка, исходная точка? Да вот же она. 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Книга закона, Писание, те его книги, которые существовали на тот момент. Те книги также, которые пишет сам Иисус Навин. Это книга Иисуса Навина. Не отходит от уст. То есть ты будешь и читать, и проповедовать. От уст ведь, да, не только от сердца. И учиться дальше, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. То есть это еще и дело. Не просто исполнение, но и дело. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Что это за путь, который показан Иисусу Навину? Это путь вхождения в землю обетованную. Это путь для него и для всего израильского народа. Помните, что овладение землей было связано определенным условием, условием послушания Богу. Это условие повторяется и здесь. Но послушание проявляется через то, что человек пребывает в Священном Писании и своими мыслями и своим делом. 9 стих. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Можно ли повелеть бороться со страхом и преодолевать страх? Да, можно. Но только если ты абсолютно точно можешь сказать: «Ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Он имеет право это сказать. Он говорил это Моисею, он говорит это сегодня и нам. Приступая к этой замечательной книге Иисуса Навина, мы еще не раз увидим Божий путь. Путь Божий есть и в нашей жизни. Пройти по нему возможно, потому что сам Бог с нами. На сегодня, друзья, все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, посмотрим ваши письма, ваши комментарии. Тут у нас еще со вчерашнего дня остался вопрос Никиты Погребенко. Никита спрашивает, можно ли доверять книгам диакона Андрея Кураева. Кстати, протодиакона, все-таки он был возведен в протодиаконский сан. Да, можно ли доверять книгам Андрея Кураева, если он был отлучен от церкви, как говорят. Вот Андрей Кураев не был отлучен от церкви. Давайте с этим начнем, с этого начнем. По поводу доверия книгам, прежде всего, доверять нужно, конечно, Библии. Особенно, когда мы говорим о духовных вопросах, доверять нужно Священному Писанию. И дальше, читая то, что мы читаем, сверять это. Это соотносится со Священным Писанием или нет? Это соответствует тому, что в Библии написано, или нет? Все остальное, доверие, какое угодно доверие, может оказаться слепым, может оказаться совершенно необоснованным. Что же касается диакона Андрея Кураева, то он не был отлучен от церкви, он был уволен с преподавательской деятельности, он был уволен с церковной работы, с конкретной работы в патриархии. И, кроме того, в прошлом году на него была наложена эпитимия, это церковное наказание, которое он, насколько я знаю, исполнил. Вот, но на самом деле, конечно, вопрос здесь не только про доверие конкретному человеку. Вопрос в том, о чем говорил, собственно говоря, Бог, обращаясь к Иисусу Навину. «Да не отходит книга сия от уст твоих». То есть вот это важная, самая важная история. Наша сотрудница Анастасия пишет о том, какие у нее надежды на вот эти дальнейшие изучения Священного Писания, что Господь через Ветхий Завет будет дальше открываться. Это очень важная история, друзья, также, потому что, читая Ветхий Завет, мы действительно понимаем Бога, понимаем Его с таких сторон, которые нам важны в нашей современной жизни, сегодняшней жизни, и которых иначе мы просто нигде не увидим. Алексей Гаськов пишет: «Всем доброго утра. Думаю, что важным было для народа Иисуса Навина дождаться указания Бога к началу самого перехода. У израильтян уже были проблемы со спешкой. Вот и мы иногда спешим и суетимся, отчего часто и не получается хорошую, правильную вещь сделать действительно хорошо». Да, Алексей, вот тут на самом деле две ситуации, две проблемы, две истории. Одна из этих историй про то, что мы торопимся, другая из этих историй про то, что мы не торопимся. Вот мы можем делать и то, и другое. Бывают ситуации, когда мы... Кстати говоря, будет момент, когда Бог просто скажет Иисусу Навину: «Слушай, встань, вот хватит плакать». Там Иисус вдруг начинает устраивать этот, как американские проповедники его называют, пустынный блюз. Да, вот когда: «Ой, все плохо, мы в пустыне, ой, тут вот ты нас сюда вывел». Бог просто ему говорит: встань, иди дальше. Так что будет и такое. Будет ситуация, когда Бог конкретно показывает Иисусу Навину, что надо идти, надо действовать. Ну и ситуации также, когда наоборот, нужно ждать. Это вот есть... Это внимательность к воле Божией, к тому, что эту волю исполнять. Пишет Марина Самосуд: «Пастор Олег, а интересно, та община, где вы проповедуете, люди слушают эту передачу, пусть даже в записях, и слушают, Марина, и пишут, и комментируют. И самое интересное, что в церковь приходишь, и люди говорят: «Ой, а вот там было вот то-то, то-то, я согласен». Или «было то-то, то-то, я не согласен». Вообще говоря, для каждого из нас, для любого из нас, поддержка, прежде всего, наших самых близких людей, нашей семьи, но затем поддержки родственников и затем наша поддержка нашей христианской общины, нашей духовной семьи, она чрезвычайно важна. И я могу сказать о том, что, ну, даже, да, среди людей, которые пишут комментарии здесь, в этих наших трансляциях, есть люди, с которыми мы встречаемся и по воскресеньям тоже, может быть, каждое воскресенье или не каждое воскресенье, это по-разному. Более того, как выясняется постоянно, гораздо больше людей, которые пишут комментарии, извините, слушают, но не пишут, чем тех, которые слушают и при этом пишут комментарии. То есть многие предпочитают просто услышать и по этому поводу ничего не писать, ничего не комментировать. Это нормально, на самом деле. Тут тоже опять задают вопрос, который мы уже разбирали, я уже отвечал на этот вопрос. Пишут о том, что вот мне неудобно, мне хочется послушать Священное Писание, хочется послушать проповедь или лекцию и почитать Библию. И во время этой предзаписанной части эфира, ну, не до комментариев как-то. И я совершенно это понимаю, я четко это понимаю, действительно, не до комментариев. Поэтому если вы хотите сделать это позже, написать позже, после эфира, вы всегда можете прокомментировать и высказать то, что вам важно, или задать те вопросы, которые у вас появляются в связи с этим. Я обращу внимание еще вот на что. Постепенно Бог начинает все больше обращать внимание Моисея, извините, Иисуса Навина, да и всего Израиля через Иисуса Навина, на свое слово. Вот Божие присутствие постепенно меняется в своем народе. Да, он продолжает говорить к Израилю, он продолжает общаться с Иисусом Навином напрямую, это не меняется. Но с момента даяния закона происходит некое такое смещение центра тяжести, если хотите. Бог постепенно показывает, что он решил говорить через свое слово. Со временем этого будет все больше и больше. Люди будут обращаться к Божьему слову, как к его откровению, к тому, что Бог решил сказать нам. Это очень правильная штука для нас с вами сегодня. Представьте себе, что каждый из нас мог бы сказать: «Вот, Бог сказал мне лично». Но тогда возникает проблема. Одному Бог сказал одно, другому другое. Как одно с другим соотносится? Как разобраться, как понять? Действительно, Бог сказал? Или это личное наше желание? Иисус, имея всю силу, да, имея всю правду, имея не просто присутствие Божества, да, но будучи Богом сам, вторая ипостась Божества, Божий Сын. Так вот, Иисус ссылается на Священное Писание. В частности, по пути в Эммаус, это 24 глава Евангелия от Луки. Иисус ссылается на Священное Писание. Он говорит о том, что вы должны знать и читать Слово Божие. Он изъясняет и показывает, говорит о себе, открывает свою миссию, свое присутствие через Божие Слово. И вот поэтому мы и делаем эти передачи. Поэтому мы путешествуем по страницам Библии. Не для того, чтобы книгу освоить, не для того, чтобы понять, не знаю, как эта книга устроена, или не для того, чтобы узнать, открыть для себя памятник какой-то древней литературы. Нет, конечно. А для того, чтобы познать Бога, для того, чтобы меняться в Нем, для того, чтобы преобразовываться, для того, чтобы Он действовал в нас, и для того, чтобы Он менял и нас, и мир, который нас окружает. Вот за этим эти передачи и существуют. Завтра продолжим, друзья, Бог даст. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.